я задам несколько вопросов сейчас из серии тех, которые очень активно обсуждаются в интернете. Причем, заметьте, молодежью.
Да.
Ну, они там, допустим, сарказм там бравируют и прочее, прочее, но обсуждают и обсуждают довольно серьезно.
Я тебе скажу, дай мне только предварительно. В принципе, все очень просто. Сопоставление только двух сил. И на их, как и в нашем мире, все плюс-минус. И еще нейтральные части там есть между ними. Все, больше ничего же в мире нет. Из этих двух противоположных сил строится все. На разных уровнях. Неживая, растительная, животная, человеческая природа. Все строится только на этом. Валентности соединяются химические вещества, биологические, физические поля, информационные, наши взаимодействия, любовь и ненависть и так далее. Все только из двух сил этих состоит. Только на разных уровнях между собой они сталкиваются. Когда человек начинает видеть, что вся природа – это только взаимодействие этих двух параллельных сил, у него появляется нормальная, реальная такая внутренняя программа, ощущение, взгляд, система отношения к миру. После этого мы начинаем сопоставлять. Но только после этого. Начинаем сопоставлять его детское представление, библейское, от того, что он сейчас от меня услышал на протяжении нескольких месяцев, а может быть и лет. Смотря у какого человека, это иногда занимает несколько лет. До 3 лет. Пока он адаптируется к этому восприятию настолько, что он начинает видеть их параллельными. Он начинает даже сам правильно комментировать, что написано Моисеем иносказательно с помощью вот этой системы. То есть он видит по Древнему Завету, которому сегодня уже
3,5 тысячи.
3,5 тысячи лет, да?
Да. Даже больше уже.
Он видит по этому Древнему Завету четкое описание того, что он со мной изучал.
То есть он сначала изучает законы.
Чтобы не быть привязанным к тому, что...
А потом вы даете ему возможность как бы уже посмотреть на этот Ветхий Завет другими глазами.
Он после этого...
Изнутри.
Вообще, да. Он после этого вообще может читать любые святые книги. Мы находимся вот здесь вот сегодня. Мы находимся здесь, внизу. И должны начать подниматься наверх. Мы сегодня находимся в самой нижней точке нашего... нашего развития. И проходим ее в очень таком напряженном состоянии. Мы уже прошли две мировых войны. Перед нами, может быть, еще две. Мы прошли уже определенное количество кризисов. Перед нами, возможно, еще определенное количество кризисов. Начиная с этой точки, в которой мы сегодня находимся, вот тут вот очень интересная точка есть, которая называется 1995. Вот эта точка 1995, магическая точка в Кабале, потому что начиная с нее и далее, мы начинаем получать свободу воли.
Мы люди?
Мы люди на земле, на этой, начинаем получать свободу воли менять форму своего развития. То есть мы обязаны развиваться. Как человек, как ребенок, который идет в первый класс.
Я прошу прощения, вы сейчас ввели новый термин, мы еще о нем не говорили. Вы, когда говорили о мире бесконечности, о том, что вся программа здесь создана, тем самым имеете в виду сейчас, что человек в нашем мире свободы воли не имеет, а действует исключительно по программе.
Абсолютно.
А сейчас с этой точки условной 1995, у него появляется возможность выбора между...
Каким путем достичь вот этого конечного... Вот этого конечного состояния. Каким образом прийти к тому, к чему мы обязаны прийти? Или прийти добрым путем, устремляясь самому к этому состоянию, или подталкиваемый страданиями сзади. Одно из двух. Вот я нахожусь где-то в этом, где-то вот здесь. Значит, или я устремляюсь вперед, или меня страдания подталкивают сзади. Или положительная сила меня тянет вперед, или отрицательная сила меня подталкивает сзади.
Вы хотите сказать, вот что сегодняшняя Япония – это и есть подталкивание сзади?
И вообще весь сегодняшний мир. И это только начало. Потому что мы только начали наше особое, как бы свободное развитие. если мы изучим вот эту вот программу, вот эту вот систему, в которой мы находимся, если мы узнаем силы, которые на нас действуют сверху, каким образом мы можем их правильно использовать, каждый из нас сможет преодолеть этот кризис, который просто давит на нас и уничтожает.
Очень хорошо. Так, так вот, значит, в интернете очень обсуждается следующий вопрос. Просто действительно любопытно. Смотрите, Бог создал одного Адама и одну Еву.
Да.
Затем одного Адама он опускает вниз в наш мир. Так вот, если этот Адам один опускается в наш мир, а нас на Земле 7 миллиардов, то получается, что только один человек на Земле с душой, а все остальные бездушные роботы?
Нет.
Нет?
В каждом есть потенциал. Этот потенциал развития души в каждом человеке существует. Когда он возникает в человеке, когда человек начинает спрашивать смысл жизни, в чем смысл моей жизни, тогда он начинает его развивать.
Еще один любопытный момент. Ева родила Адаму третьего сына, Сифа, или, как написано там, в Торе, Шета, в 130 лет. Любой нормальный человек поймет, что, ну, допустим, с натяжкой, Адам еще как-то там мог иметь какое-то здоровье, чтобы в таком возрасте родить ребенка. Ну, скажите мне, каким образом может женщина в 130 лет зачать, забеременеть, выносить и родить?
Ну как? Случилось чудо.
А, да, вот.
Наверное,
так об этом же не написано, что это чудо. Я не знаю, может быть, и змеи. Вы скажете.
А мне нечего говорить. Дело в том, что, опять-таки, мы говорим о духовных системах. В мире Ацилут эти две системы, Адам и Ева, они находятся между собой в таком состоянии, что именно по достижению 130 ступеней
О!
возникает между ними такой контакт, когда они рождают между собой на уровне бины, так называемом, они рождают между собой следующее состояние, свое общее следствие из своего взаимодействия, которое называется их сыном.
Так, отлично. Значит, мы с вами ввели новое понятие. Значит, 130 лет, в данном случае имеется в виду ступени.
Конечно.
То есть, когда в Ветхом Завете пишется лет, Моисей пишет слово 130 лет.
А когда Сара родила Авраама,
Ей тоже было 90 лет.
Да.
Да.
А ему было 100.
Ну, мы сейчас же про Адама и Еву, а не про Сару.
Да.
Но смысл такой, что когда в Ветхом Завете говорится о годах, то имеется в виду ступени.
Ну, конечно.
Значит,
а потом
когда
сказано
там
про
пишет...
Адама, что он жил 900 с чем-то лет.
О, я только хотел сказать, что когда там перечисляются все эти старцы первые, они там все живут по 800, 900 и 1000 лет.
Это такой духовный уровень.
Это количество ступеней, которые прошла эта душа, носящая вот это название.
Нет,
Адам, Шет,
там нет,
и так
нет,
далее.
Нет, нет, это не души в людях, в мире нашем. Это системы, высшие духовные системы, находящиеся в мире Ацилут.
То есть тоже никакого отношения к нашему миру?
О людях в нашем мире и вообще о нашем мире речи нет.
Тогда мы еще раз. Ветхий Завет, тогда 100% от первой буквы до самой последней наш мир вообще не описывает.
Никак.
Речь идет словами нашего мира исключительно о событиях, происходящих в высшем...
В мире Ацилут.
А, в мире Ацилут.
Да.
Так, отлично. Значит, тогда Ева, получается, там могла родить.
Конечно.
Это духовное состояние, которое называется Сиф.
Да. Да.
А в нашем мире были Адам и Ева и третий сын Сиф.
Были.
Вот люди, которые по Дарвину.
Да, 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 да.
Были?
Были.
Были.
Да.
Вот человек,
но при который...
этом они были духовные или это были обычные люди, которые носили имя Сиф?
Адам был духовным.
А Ева?
И написал книжку.
А их сын Сиф?
Тоже.
Духовный?
Да.
Становится потом?
Родился, как обычный мальчик.
Так.
И развился потом. Получил от своего отца науку Каббала. Адам был первым, который раскрыл эту науку.
Угу.
И от него 20 поколений до Авраама были большие каббалисты, включая Ноя.
Следовательно, раз вы говорили, что программа...
Отношения к этому не имеет.
Сейчас. Если вы говорили в самом начале, что вся программа заложена в мире бесконечности,
да.
Значит, то, что Сиф в нашем мире, родившись простым мальчиком, станет каббалистом, там тоже заложено?
Конечно.
Значит, все происходит сначала в программе высшего мира.
Да.
Затем оно каким-то образом, мы к этому вернемся, сейчас не говорим, проявляется в нашем мире вот в таком внешнем виде, сив мальчик растет и становится каббалистом.
Да.
Так?
Так.
Так. Ничего от этого мальчика не зависело?
Ничего.
Ну вообще ничего?
Ничего.
Значит, если бы нужно было, то по программе он бы стал фашистом и Гитлером.
Да. Так же, как действительно Гитлер стал Гитлером, потому что в этом была программа.
То есть Гитлер стал Гитлером, потому что у него была программа стать Гитлером.
Конечно.
Хорошо.
Так. Хорошего мало, но да.
Но нет, так. Хорошо в смысле ясности исключительно.
Угу.
Вопрос вот еще в интернете. Обсуждается действительно очень серьезно. Очень интересно это людям. Адам и Ева родили 3 мальчиков, сыновей.
Да.
От них прошло все человечество, вот нынешние 7 миллиардов.
Да.
Можно выяснить, каким образом эти мальчики рожали все остальное человечество?
Нет, дорогой мой. Ты тут уже добавляешь.
Ничего не добавляю.
У Адама и Евы действительно было 3
сыновей.
Каин, Авель и... Но я хотел честно спросить, а кто родил Адама и Еву?
В смысле, как они появились на Земле?
Да.
А это вопрос к вам. И он будет чуть дальше.
А как ты на него отвечаешь?
А зачем, как я на него отвечаю?
В своей сказке.
Я здесь человек, который взял вопросы, существующие у людей в интернете, собрал их, перенес их к вам.
А этого
и теперь прошу вам объяснить.
Этого они не спрашивают.
Они и спрашивают.
Нет, как появился Адам?
Спрашивают только дальше.
Взял глину, там что-то слепил, фу сделал,
конечно,
и стал человеком.
Конечно, вопрос есть, а как появляется на Земле первый человек? Нету ничего, есть рай.
Он называется первым человеком, извини меня,
так.
Потому что он первый раскрыл высший мир. Он раскрыл предназначение человека, он стал выше обезьяны, из которой все мы произошли. Поэтому он называется первым человеком.
То есть до него люди было и много людей.
Конечно, и он появился от своей папы с мамой.
А отчет начинается с
обычным
него.
Обычным путем. Да.
Кстати, еврейский календарь с этого момента?
С этого момента, потому что еврейский календарь фиксирует духовное развитие.
Исключительно.
Только лишь.
Угу.
Потому что евреи – это группа, как каббалистическая группа, которая вышла из древнего Вавилона. Так вот появился
Адам. Так как
Адам.
Эти 3 мальчиков родили нам 7 миллиардов людей?
Не родили они 7 миллиардов людей.
Конечно, нет. Они не умеют. Женщины это делают.
Нет. Дело не в этом. Не от них произошли эти 7 миллиардов. Это говорится о потомках, так сказать, они были предводителями больших племен.
Угу.
Вот. И древний Вавилон был практически составлен из них.
Из этих племен?
Да.
Так.
Все?
Так все, как они их рожали? Женщин-то не было?
А ты как-то не было?
Ну как, появились Адам, Ева, 2 человека, они между собой жили, у них родилось 3 мальчиков,
ой,
и возникает, как появились люди?
Женечка, ну зачем ты так прям огорчаешь?
Мы все-таки. Вы уже наполовину ответили.
Никто не говорит о том, что речь идет о людях, и никто их не считает. Говорится о движении, о свойствах внутри человечества. Эти 3 человека, 3 сыновья Адама, они дали человечеству 3 потока его развития.
3 вида сил?
3 вида философии, отношения к жизни.
Угу.
Правую, левую и среднюю.
А.
Вот. И они определили собой всю программу развития человечества, его отношение к миру, к жизни. Вот как коммунисты, фашисты, капиталисты. Я не знаю, допустим.
Так.
Вот и все. Вот таким образом они
3 сына – это 3 направления существования человека в нашем мире.
3 философии.
3 взгляда на жизнь.
Да.
3 философии. 3, я понял.
Значит, а количество людей? Да,
а люди, мы опять выясняем, что люди никакого отношения к Адаму и Еве не рожали
ними,
людей и не создавали. Адам и Ева – это то, что находится относительно духовного продвижения
нет,
человека.
Нет, были в нашем мире Адам и Ева, и эти их 3 сына. Эти 3 сына, которые родились от Адама с Евой, они были большими каббалистами. И они дали миру вот эти три основные направления его духовного развития.
Значит, до этого вообще... эти все персонажи и все, кто появились от них, говорится только о людях, которые включились в эту систему духовности.
Да, конечно.
То есть, когда говорят, что Адам и Ева породили человечество, имеется в виду только духовную ее составляющую, да, а не вообще все тела в этом мире.
Да.
Так, с этим разобрались. Опять в интернете очень важно и настойчиво выясняют два вопроса. Первое, кто сотворил Бога?
А Бога нет.
Ага. И есть ли у него враги?
Так его нет. Какие враги, какие
кто? А кто тогда что создавал?
А и существует сила.
Так.
Просто существует сила.
Так.
Которая из себя все время вот эманирует, все время создает.
Так. У этой силы есть враги?
Нет, она единственная сила, свойство отдачи.
Что значит она единственная сила?
Сила, единственная в природе, которую мы постигаем, которая существует, о чем мы можем говорить, потому что мы постигаем, мы все получаем из нашего постижения. Вся Библия, это все написано людьми, постигающими высший мир.
Угу.
Ниоткуда это не упала книжка сверху, там нет типографии, что вдруг вот так вот стоял Моисей, и пок, вдруг ему там свалилось свиток, допустим, или там скрижали там каменные, ты понимаешь.
Неплохо весили, наверное, да?
Да, вот, и так далее. Так что все это совершенно не...
У Бога есть враги? Вы не отвечаете на мои вопросы.
Нет у Бога, есть...
Человечество интересуется в интернете, спрашивает, есть ли у Бога враги?
Ну, мне жалко тебя, но ты...
От меня-то чего? Я просто передаю информацию.
Да, так вот...
Я не страдаю.
Творцом называется сила, вечная, совершенная сила природы, которая создает желание насладиться. Свойство получения, следствием которого являемся мы. А он сам по себе творец, свойство отдачи. Это свойство вечно, совершенно. То, что мы постигаем в природе, это свойство отдачи.
Хорошо. Был у меня тут замечательный вопрос. Вы мне его все испортили. Прямо ужасно.
Если мы говорим о силах, как в физике, то какие у тебя могут быть претензии?
У меня претензии не к силам, а к вам.
Нет. То есть я тебе скажу, чем отличается Бог от того, что говорит Каббала творец. И когда она говорит творец, это сила. Это значит, что тебе некого просить. Тебе некому обращаться, некого умолять.
Нет персонажа?
Нет персонажа.
Нет личности?
Нет личности. Ты можешь просить силу тяготения, когда ты падаешь с 10-го этажа, чтобы она тебя пощадила? Поможет?
Ну, да, наверное,
нет. Ну да, поможет?
Думаю, что нет.
Ну, ты даешь.
Я сказал, ну да, наверное, нет.
Вот. То же самое и твой Бог. Это сила природы. Это природа. И сколько бы ты ни молился, ничего не помогает. Молиться помогает, знаешь почему? Потому что при этом ты меняешься.
Вы знаете...
И только.
С этой минуты нам с вами больше верить не будет. Ну, скажем, доверять.
А ничего не
делаешь. Вы становитесь неинтересны.
Я понимаю.
В жизни каждого человека, без исключения,
да,
есть в окружении люди или он сам.
Да.
Когда он однажды в какую-то плохую минуту пошел в церковь, там, я не знаю, в какой-то храм свой, неважно в какой он там религии, пошел и так искренне попросил Бога, и заплакал, и прямо от сердца, и все изменилось.
Нет, конечно, это естественно. Если ты говоришь о Каббале, я тебе рассказываю о Каббале как о науке. Как о науке, о физике высшего мира. О мироздании как системе, как программе, которая действует на нас. Я не могу говорить тебе по-другому. Иначе я...
А я могу вот иначе чуть-чуть сказать, что я бы тогда сказал то же самое, что сказали вы. Что Бог – это такая сила, к которой обращаться бессмысленно, точно так же, как бессмысленно обращаться к силе притяжения. Но у человека может возникать ощущение, что он обратился к этой силе, а эта сила добрая, и она ему ответила, и она ему помогла.
Это
за счет чего?
Дорогой мой, это за счет того.
Да я же еще не сказал.
То, что мы себе представляем, То, что мы себе представляем Богом, этой высшей силой, с тем мы и имеем дело.
Да, но я бы сказал о том, что это записано в программе, что у человека возникает желание обратиться к этой силе,
да.
А там же записано, что эта сила якобы сейчас ответит положительно. То есть по программе следующее состояние уже было прописано. Попросил бы человек или нет, оно бы все равно было. Но попросить он должен был, потому что у него должно было возникнуть ощущение того, что кроме плоскости нашего мира существует некая система высшая, находящаяся вне поля его зрения и пяти органов чувств. И таким образом эта система вставляет в него детское, наивное представление о том, что существует нечто другое. Таким вот сказочным образом.
Ты совершенно прав.
Правда, я хороший? Ну, я же говорил. Я всегда был в этом уверен.
Я, к сожалению, не нахожусь в контакте с людьми, как ты, и не понимаю правильно их чаяний и вопросов. Ты совершенно прав. То есть, я тебе по-другому я теперь скажу. То есть, для того, чтобы подвести человека к правильному, к истинному восприятию реальности, для этого он развивается именно вот таким путем, как дети. Как дети в сказке. Когда верят во всякие чудеса, дерево сказало волку, волк сказал зайцу, там заяц, там еще чего-то, облаку и так далее. И тут и так далее. То есть таким образом мы развиваемся постепенно. Но сегодня мы приходим уже к такому состоянию, когда нам надо понять природу более реально. И поэтому о прошлом ты прав. Действительно, мы так должны были развиваться и развивались так по программе природы. Но сегодня мы должны прийти к более реальному взгляду и наконец-то понять, что мы находимся в системе сил. И нечего нам ждать милостей от Бога или от природы. Нечего. Ничего не будет. Будут цунами, будет мировая война, будет все что угодно, если мы будем развиваться вот так же бездумно.
Я должен в каждый момент сейчас включить себя в то, что происходит в мире. Я да. должен себя туда добавить каким-то образом.
Да, мы с тобой об этом
как
уже говорили.
Как бы мой выход теперь.
Вот твоя задача и каждого из нас, поскольку раскрывается вся эта система мироздания как глобальная и интегральная, нам стать глобальными и интегральными. То есть прийти к такой взаимосвязи, когда все мы будем как один Адам и Ева.
А на самом деле мы один Адам и Ева?
Да, но не в наших ощущениях, не в наших взаимоотношениях.
Значит, если мы берем и разворачиваем вот эту вышивку к себе той стороной, где узелочки, то мы видим, что мы один.
Вся связанная.
Вся вот эта система, да. Вся, 7 миллиардов человек, вся земля, все леса, поля, это все один. Да. А когда мы разворачиваем, мы опять видим 7 миллиардов разрозненных человечков, отдельные леса, птички, там, козлики.
Да.
Так?
Так.
Значит, наша задача попытаться внутри себя развернуть эту систему и увидеть внутри себя вот эту сторону.
Да.
Там, где я один.
Я бы сказал, не разворачивайся.
За счет чего? За счет уподобления себя?
А? Сквозь наш мир увидеть нашу связь.
Хорошо. Но это имеется за счет чего? За счет уподобления меня или стремления уподобиться этой высшей системе?
Да. Поэтому мы ее изучаем.
То есть я сейчас из свойства, навязанного мне по рождению в этом мире, свойства вот этого получения, о котором вы говорили, да? То есть обратного Творцу,
так.
Должен стремиться приобрести свойства Творца,
да.
Отдачу и любовь.
Да.
Вот это?
Да.
А если я сейчас ощущаю, что, во-первых, я и так в отдаче и любви, это первое. И второе, ну хочу и дальше что? И тут же, а что он мне даст за это? Вы же только что сказали, что
он тебе за это даст?
Сила, которая не личностная, он не может реагировать на мои «хочу, не хочу».
Правильно. Что он тебе даст?
Да.
Ты своим подобием природе завоюешь для себя от нее прекрасное состояние.
Нет, я не это спросил. Спросил, как? Только от того, что я
подобием,
хочу.
Подобием, конечно.
Как? А как я получу это подобие? За счет чего?
За своим желанием, а ничего другого не надо. Только своим желанием.
То есть мне достаточно сидеть и хотеть?
Да. И ничего не надо. Чем меньше будешь делать, тем лучше.
Угу.
Мы и так уже много наделали.
Да. Ладно, мы уже немного все-таки как бы проели то, что и так я хотел спросить. Поэтому я хочу перейти, на самом деле, к очень серьезному вопросу. Я его даже, если можно, зачитаю. Вот смотрите, какая ситуация. Рождается человек в нашем мире. Не испорченный, еще хороший, ну почти хороший. И ему вместо того, чтобы рассказать то, что вы нам рассказали сейчас, говорят на протяжении мысли, начиная прямо с детства, массу всяких необходимых ему глупостей, тем самым создавая в нем ощущение реальности этого мира. Это собачка, это тетя хорошая, это нехорошая, это домик, это мороженое, оно вкусное и так далее. Заметьте, профессор, не специально люди дурят человека. Они сами не знают, для чего они рождены. Они не знают, для чего они выходят замуж и для чего стремятся занять достойное место на социальной лестнице общества. Они не знают, что от них требуется. То есть как раз от самого Адама и Евы, начиная, они не обладают информацией, зачем рождаются в этом мире. Следовательно, сам наш Творец именно так и задумал, чтобы мы жили в иллюзии, как в реальности, и не знали, для чего и зачем, и искали счастье в плоскости этого мира, где его нет по определению. Так вот вопрос. Почему настоящая информация о цели рождения человека наглухо скрыта от него?
Здесь, наверное, какой-то всемирный заговор.
Вполне возможно. Скажите, рождается ребенок в нашем мире. Я хочу вырастить из него ученого. Я с детства ему совершенно однозначно показываю туда дорогу.
Да.
Я ставлю перед ним кубики и говорю, вот попробуй сложить такую картинку, чтобы здесь появилось то-то и то-то. Он точно знает задачу и сам пытается сложить эту картинку. Он таким образом развивается. Mm-hmm. Что происходит со мной? Я живу 70 лет в этой жизни, совершаю ежемгновенно какие-то поступки, какие-то действия. У меня возникают мысли, мечтания, желания. Я тут попадаю, тут наполняюсь, тут страдаю, тут то, тут все. Для чего? 70 лет, трых, и меня нету. А для чего я жил? А если учесть, что я живу уже там 150-й раз, так скажите мне, для чего я жил 150-й раз? Почему нельзя в детстве сказать, Женя, ты должен вырасти, там, не знаю, летчиком-космонавтом. И я буду учиться всю жизнь, знаю, для чего я учусь, летчиком-космонавтом. Для чего я живу? Вот я сейчас взял, надел очки на нос. Для чего? Что произошло в мироздании в связи с этим? Или что не произошло?
Материя развивается постепенно, через свои стадии неживую, растительную, животную, человеческую. И человеческая природа развивается постепенно. И в ней есть тоже стадии неживой, растительной, животной и человеческой. Стадии внутри в человеческом обществе. Сегодня мы подходим, как мы уже говорили, 1995 год такой... особый, начиная с которого и далее, человек развивается уже как человек в человеке. То есть мы уже не такие, мы реализовали свой эгоизм. Мы начинаем убеждаться, что все это бесполезно. Мы начинаем спрашивать себя о смысле жизни. Раньше ты от этого вопроса не спрашивал в предыдущих своих жизнях и так далее. Мы пришли к состоянию, когда именно сейчас, постепенно развиваясь, мы достигли этих настоящих вопросов. Поэтому раскрывается наука Каббала, наука об этой системе сил, которая находится вокруг нашего мира, вокруг нашей Вселенной, система, которая управляет нами. И эта наука рассказывает нам, как мы можем связаться с этой системой и взаимодействуя совместно с ней, развиваться добрым путем. Как я тут нарисовал. Развиваться с плюсом вперед, с устремлением вперед к цели, а не подгоняемые страданиями сзади к той же цели. Как человек, который, мальчик, который слушается своих родителей и выполняет то, что они говорят, и ему хорошо, и им хорошо. Или когда он не хочет выполнять, все равно он слушает своих родителей, никуда не денешься. То есть через удары, через наказания, через какие-то проблемы, все равно послушается. Но сколько ему займет это времени, боли и страданий?
Я сейчас хочу выпить стакан воды. Воды немного выпить. Да. У меня это желание возникло по моей воле, или оно каким-то образом меня оставлено? Да. Это ведь по программе. Для чего сейчас нужно, чтобы я выпил воды?
Нет, но
для
ты,
чего нужно,
но
чтобы
ты сам
я влюбился?
Понимаешь, что это по программе? Ведь раньше у тебя
я
этого
понимаю.
Желания не было.
Хорошо.
И вдруг оно появилось.
Я согласен, что по программе. Я спрашиваю, для чего?
Для того,
для чего я влюбился, а потом развелся? Для чего я пришел на эту работу, а потом меня оттуда выгнали? Почему мне зарплату обещали поднять, а ее понизили? Почему я шел по улице, подскользнулся и упал? Почему льдинка там пролетела мимо меня? Почему то? Для чего все это происходит? Если оно происходит совершенно вне моего ведения, вне всего, я совершенно не участник всей этой программы.
Ты участник этой программы, программа работает над тобой. Ты просто ничтожный механический элемент этой программы.
Очень хорошо. Ничтожный, хорошо. Что происходит от того, что я попил?
Ничего не происходит.
Для чего произошло это
ничего.
Действие?
Ничего. Почему ты вообще... Ты видишь, ты начинаешь спрашивать о смысле своих действий. То есть это уже начало твоего действительно, вполне возможно, осознанного развития. До сегодняшнего
дня... Я прожил 150 кругооборотов для того, чтобы сейчас
осознанно.
Задуматься о том...
Да, конечно.
Вот эта вся цель существования была эта?
Нет, ты не знаешь еще цели. Ты цели еще не знаешь.
Нет, существование на Земле. Я вас и спрашиваю об этом. Вы-то
цель
знаете?
Цель существования наша на Земле, чтобы именно здесь, в этой самой низшей точке всех миров, мы достигли своего самого высшего состояние.
Из этого мира?
В этом нашем состоянии, в этом мире.
Значит, все совершенно состояния, которые я прохожу в жизнях,
да.
В жизнях, в множестве,
да.
Они все направлены только на то, чтобы я вот тут вот, в этой точке вдруг, и захотел чего-то там.
И захотел, и начал реализовывать, и достиг.
Ну, вот захотел, да начал еще далеко, но вот для этого?
Да.
Значит, совершенно не важно, что я в этой жизни выпил стакан воды, а в следующей жизни вылил стакан воды.
Да нет, это от тебя не зависит. Это все.
Это не зависит, но это важно или не важно?
Что значит важно или не важно,
если со мной проходит...
ты таким образом реализуешь по неволе программу творения? Ты тут никто. Тебя вообще не
никто.
Существует, как
я
ты
понимаю.
Сам.
Я понимаю. Но что-то же происходит за счет этого.
Происходит и здесь.
Вот я смотрю, что происходит за счет того...
Двигается ведь огромный механизм от своего начала... к своему концу. В этом течении всего механизма, этих двух сил, противостоящих природы, отдачи и получения, которые двигаются совместно, они между собой взаимодействуют, происходит внутри возникновения третьего состояния между ними, которое называется человек. Это постепенно формируется такая система, человек. Как бы один образ, но это человечество все вместе, оно как бы один единый совокупный образ человека. И вот это вот этот образ, вот эта система, называемая человек, начинает постепенно спрашивать о смысле жизни, о смысле программы, о смысле своего существования. Она начинает самопостигать себя и свой путь. Вот это самопостижение, самопознание. Оно постепенно в нас развивается. Развивается до состояния, когда мы начинаем постигать все миры в обратном возвышении, снизу вверх, вплоть до самой высшей силы, из которой все произошло.
А вот тут есть мнение такое опять в интернете.
Да.
О том, что на самом деле, когда мы живем все эти жизни, происходят какие-то события постоянные, там, опять-таки, мы радуемся... влюбляемся, страдаем, мучаемся, переживаем и так далее, и так далее, что мы выделяем какую-то энергию, которой и питается наш глубоко любящий Бог. И для этого мы и созданы.
Какую же энергию мы выделяем?
Не знаю, какую. Это вы скажите. Может быть, тепловую, может быть, не знаю.
Ему необходимо питаться от нас. Настолько несовершенное существо, что нуждается в наших выделениях.
Значит, не нуждается.
Мы говорим о замкнутой системе, в которой, которая запускается единственно существующей вообще реальной силой. Эта сила называется Творцом.
Зачем он нас создал?
Для того, чтобы сделать нас подобными ему.
А зачем ему это нужно?
А потому что иначе не реализуется его свойство добра, отдачи, любви.
Ну, непонятно.
А мы этого не поймем сейчас. ты не можешь объяснить кошке высшую математику. Она будет на тебя преданно смотреть, но ничего не поймет.
Ну, собственно, мне тоже нельзя.
А?
Мне тоже нельзя объяснить высшую
математику. Значит, надо постепенно, постепенно это существо развивать. И когда-нибудь она до этого дойдет.
То есть вы хотите сказать, что цель творения смогу понять тогда, когда достигну ступени?
Конечно. И ты должен развить в себе определенные свойства. Когда в тебе эти состояния все будут. Для того, чтобы поднять замысел творения, подняться до его программы, до мира бесконечности, ты должен подняться обратно по всем системам миров. От нашего мира 125 ступеней наверх.
На Земле существует 7 миллиардов человек. Каждый должен достичь этой ступени.
Каждый.
Каждый станет Богом?
Каждый станет вместе со всеми остальными в совокупности равным силе, которая называется Богом-Творцом.
Каждый человек, рожденный с ощущением того, что он должен быть счастливым, станет счастливым?
Конечно.
Спасибо большое. Мне очень понравилась сегодняшняя передача. Особенно ее финал. Благодарю вас. Я прощаюсь с нашими зрителями. У нас следующая передача, поскольку мы сегодня, к сожалению, может быть, к счастью, не успели. В следующей передаче мы с вами выясним, все-таки, как же Адам и Ева оказываются на нашей бренной земле. Спасибо, всего доброго, до свидания.